Хроническое сегодня.
7 февраля 2017 года Владимир Путин подписал закон, переводящий побои в отношении членов семьи из уголовных преступлений в административное правонарушение. Это означало, что первый случай побоев в семье без тяжкого вреда здоровью больше не вел к уголовному делу и судимости, а наказывался лишь административно, штрафом или краткосрочным арестом. Эти изменения в законодательстве вызывают споры до сих пор, даже спустя 9 лет. Особенно на фоне войны. За несколько дней до того, как закон вступил в силу, Екатерина Шульман озвучивала положительные стороны этих изменений. Фрагмент особого мнения от 27 января 2017-го.
Давайте с последних новостей. Закон о декриминализации побоев в семье. На ваш взгляд, это хорошо, это плохо? И вообще для чего принят этот закон?
Вы знаете, это одна из тех тем, когда жалеешь, что ты не свободный публицист. Как хотелось бы о таких материях рассуждать с общегуманитарной точки зрения. Там что-нибудь такое поговорить. Хорошо ли бить женщин или детей? Дети, они же цветы жизни. Как с ними надо обращаться? А дальше рассказать какой-нибудь случай. А вот у нас в подъезде там жила одна пара. И время проходит эфирное, и чувствуешь свое моральное превосходство над депутатами, и как-то зрители довольны. Значит, к сожалению, не имея такой возможности, могу сказать следующее. Мы имеем дело со сложной социально-правовой проблемой, с большим комплексом проблем, для обсуждения которой в ряде аспектов у меня не хватает моей собственной правовой компетенции. Тут есть вопросы, в которых разбираются настоящие сварщики, то есть настоящие практикующие юристы, а не так, как я, только с первым юридическим образованием. Но говоря из своей сферы компетенции о том, о чем я могу говорить. Значит, вот эти вот побои в отношении близких лиц, как предмет 116 статьи, прожили у нас чрезвычайно недолго. Эта норма была принята в июле 2016 года, вот сейчас отменена. То есть несколько месяцев. Соответственно, никакой статистики относительно эффективности этой новой нормы у нас нет. Работала она, успели кого-то по ней привлечь или нет, мы не знаем. Что мы знаем? Значит, 116 статья «Побои». Нанесение, причинение боли без ущерба здоровью. Это статья Уголовного кодекса, которая относилась к статьям частного обвинения. Что это значит? Это значит, что тот человек, который подает заявление, берет на себя тяжесть сбора доказательств, привлечения свидетелей и, соответственно, представление своих интересов в суде. Он может иметь адвоката, но следствие ведет он сам, а не полиция, как в остальных случаях. Значит, вот в этот вот короткий период с июля до нынешнего момента, ну вот и в настоящее время тоже, поскольку это еще не стало федеральным законом, вот эти вот побои в отношении близких лиц, они были предметом частно-публичного обвинения. Это промежуточная некая стадия, там участвуют все-таки органы следствия, а не только сам обвиняемый. Значит, относительно 116 статьи в целом, надо сказать, что она плохая, мутная. Ее декриминализация – это шаг вперед, это хорошая была мера со стороны Верховного суда, который был автором вот этого комплекса предложений о декриминализации, в том числе и статьи 116. Значит, во-первых, декриминализация – это не отмена наказания, как думают многие дорогие товарищи телезрители. Не думайте так. Уж если на то пошло, то, что вы имеете в виду, называется депенализацией, отменой наказания. Декриминализация – это отмена уголовной ответственности.
То есть это не лицензия на насилие?
Нет.
Как говорится,
значит, говорить, что разрешили депутаты всех бить – это, опять же, как публицистический прием, как привлечение внимания к проблеме. Это, наверное, тоже хорошо и правильно. Вообще вся та общественная дискуссия, которая развернулась вокруг семейного насилия, сама по себе благотворна. Я думаю, что она приведет к позитивным результатам. Я скажу позже, каким именно хорошо бы, чтобы она привела. Но по факту это неправда. Эти самые побои являются предметом административного кодекса. Административное судопроизводство по многим параметрам для жертвы выгоднее, чем уголовное. Уголовное судопроизводство долгое, дорогое и долго тянется. Административное гораздо короче, и там нет вот этой вот тяжести частного обвинения, в которой жертва должна сама собирать доказательную базу. В случаях с семейным насилием вообще частное обвинение совершенно нивелирует любое действие этой статьи. С семейным насилием проблема не в тяжести санкции как таковой. Значит, ну, по 116-й старой версии было наказание до 2 лет лишения свободы. На практике суды чрезвычайно редко применяли вообще лишение свободы по этой статье. Самое популярное наказание по 116-й – это штраф. В ситуации с семейным насилием это не просто мало, это хуже, чем ничего. В значительном числе тех случаев, когда муж бьет жену, она его еще и содержит.
Она же платит штраф.
Она же платит
штраф. За то, что ее побили.
Либо штраф платится из общего семейного бюджета, что тоже здорово, либо просто, поскольку, опять же, в значительном числе этих случаев речь идет о людях, которые не работают, то, соответственно, она его кормит, она же за него и штраф платит. При этом все это время он не изолируется, никуда из дома не девается, они продолжают жить вместе. То есть криминализация в этом случае не достигает совершенно никаких целей. Значит, тюремное наказание, даже если предположить, что оно будет применяться, тоже не то чтобы хороший метод, потому что если бы суды охотно назначали, например, такое большое лишение свободы, то это могло бы остановить значительное число обращающихся, потому что не каждый хочет посадить своего близкого человека на 2 года. Штраф вообще за преступление против личности – это какой дикий пережиток русской правды, прошу прощения. Это вот какие-то такие ранние феодальные нормы, а кто кому глаз выбьет, тот, значит, столько-то таланов серебра за это заплатит. Часть в казну, часть пострадавшему, как опять же в русской правде. Кто считал, тот знает. Идеальным наказанием за проявление семейного насилия является, на мой взгляд, административный арест. 5-10-15 суток. Это разлучает жертву и насильника, это дает ему, ей, кто он там есть, время, что называется, охолонуть, подумать над своим поведением. Это достаточно неприятное наказание, но это не год в тюрьме. Это не десоциализирует человека. Ну, а это, что называется, дает ему возможность как-то пересмотреть свое поведение.
Вправит мозги.
Да. Угу. Я думаю, что большинство из тех, кто пишут заявления на своих родственников, хотят именно этого, чтобы его забрали, и чтобы он там где-нибудь там посидел. Опять же, его и ее по-разному бывает. А это как раз предмет Кодекса об административных правонарушениях. Соответственно, тут именно в случае со 116 я не вижу ухудшения положение вообще вот, жертв и потенциальных жертв. А плохо то, что аргументация вокруг этого, именно аргументация со стороны депутатского корпуса, со стороны инициаторов, ровно крутилась вокруг какого-то абсурдного совершенно обсуждения того, значит, какие есть традиционные там методы воспитания детей, какие нетрадиционные. То есть это подавалось как действительно разрешение на побои, при том, что никакого разрешения в этом нет. Наказание остается. Значит, давайте не будем забывать, что у нас есть 3 статьи в Уголовном кодексе: причинение вреда здоровью, легкая, средняя тяжесть. Тяжкие, они на месте, с ними ничего не произошло. Значит, еще раз, побои – это причинение боли без причинения вреда здоровью. Почему я сказала, что это плохая мутная статья? В большинстве случаев оно применялось не против каких-то домашних насильников, а оно довольно часто применяется против, например, гражданских активистов, против тех людей, которые сопротивляются рейдерам в жилищно-коммунальных конфликтах. Доказательств никаких, только справка из травмпункта. Вреда здоровью не обязательно. При этом уголовная статья и, главное, долгий выматывающий процесс. Это применялось для давления. Поэтому, в принципе, декриминализация 116 статьи как таковая – это вещь скорее хорошая, чем плохая. Значит, еще один момент важный, когда говорят о побоях в семье. Тут есть тоже ведь 2 проблемы. Первая – это когда дерутся между собой совершеннолетние. Да? Муж побил жену, там дети бьют родителей, всякое такое. Другое дело – это побои в отношении ребенка.
А тут возникает страшная история, ювенальная юстиция, дети судятся с родителями и так далее.
Да.
У нас этого очень боятся.
Да, это действительно страшная история. Это страшная история не только у нас. Во всем мире. Тут я вам должна сказать печальную вещь, что мы находимся на тяжелом историческом этапе, переломном именно в этом отношении, в смысле отношения к детям и регулирования вот этой вот сферы семейной со стороны общества и со стороны государства. Нет решения ее пока. Я думаю, что человечество найдет какой-то ключ к этому, но пока мы в плохом месте. Вот почему. Отношение к детям, к ценности детства уже новое, другое. Мы не можем допустить неприкосновенности семьи с той точки зрения, что пусть разбираются, как знают. В каждой избушке свои погремушки. Мы уже не можем пережить, что ребенок находится под властью родителя, потому что родитель старше, сильнее, и у него еда. Да? Это для нас неприемлемо. При этом внятных инструментов, что с этим делать, мы еще не выработали. В результате неприкосновенности семьи уже нет. А что называется, пользы для пострадавших еще нет. Действительно могут прийти детей забрать. Опять же, это не связано ни с какой 116 статьей. Органы опеки забирают детей по ряду самых разнообразных причин. Они приходят, инспектируют, там, что у вас в холодильнике есть, как у вас в доме порядок, есть ли у ребенка своя комната, где он спит, у них там есть свой список. Значит, им не нужно уголовное дело для того, чтобы забрать у вас детей.
Но поводом может послужить шлепок.
Поводом может послужить, как это называется, синяк, шлепок, какие-то разговоры, значит, самого ребенка. У нас действительно этого очень боятся. Этого боятся во всем мире. У нас есть дополнительные причины этого бояться, потому что наши государственные органы работают известно как. Мы им мало доверяем.
На перерыв мы выяснили, что закон о декриминализации по побои в семье не такой плохой. Это достаточно быстрая, простая процедура и эффективное наказание в виде административного ареста для тех, кто бьет своих жен, мужей. А вот с детьми несколько сложнее.
Ну, насчет того, что оно быстрое и эффективное, я бы так не рекламировала наше административное судопроизводство. Но по сравнению с уголовным оно быстрее, скажем так. Что вообще проблема насилия в семье не решается методами уголовного права. Это, в общем, на самом деле не совсем про это. А когда я говорила о позитивных последствиях вот этой развивающейся общественной дискуссии, хотя часто она была не о том, да? То есть она не имела отношения к непосредственно обсуждаемому вот этому законопроекту, тому, который сегодня принят в третьем чтении, но она была о проблеме-то важной. Да? Я надеюсь, что на волне вот этого вот массового возмущения и вообще массового внимания будет разработан закон о предотвращении семейного насилия. Такого рода проектов было несколько, какие-то доходили до Думы, но никуда далеко они не шли. То есть так, чтобы кто-то дожил до рассмотрения в первом чтении, такого не было. Значит, еще раз хочу сказать, нет в мире пока каких-то вот прям успешных примеров решения этой проблемы. Вообще, скажу мрачную вещь, которая известна всем, кто изучал криминологию, преступление против личности вообще происходит между близкими людьми. Подавляющее большинство убийств, изнасилований, причинение вреда здоровью происходит между теми, кто друг с другом знаком или даже состоит в кровном родстве. Ну, если вы подумаете, то это, в общем, довольно логично, чем вы так возбудите постороннего человека, что он захочет вас побить или убить, или что-нибудь такое. Ограбить, да, деньги ваши могут интересовать, а вы сами интересуете в основном близких людей. Поэтому, да, семья – это опасное место. Что касается преступлений в отношении детей, то это почти исключительно, за редкими исключениями. Это близкие люди, действительно. Родственники, знакомые, опекуны, воспитатели и так далее. Это правда. Значит, на этом основании запретить людям жить друг с другом, создавать семьи, рожать детей и так далее, тоже как-то вот не получается. В принципе, эта сфера очень трудно поддается правовому регулированию, потому что речь идет о сверхценных для людей вещах, об их отношениях, об их детях, об их женах и мужьях, об их домах. И у государства нет достаточно тонкого инструментария для того, чтобы это как-то разруливать, не причиняя людям вреда больше, чем они предотвращают. Следует ли из этого, что не надо вообще наказывать за преступления в отношении близких? Нет, разумеется, не следует. Что может сделать закон о семейном насилии? Вот в самом таком первом приближении. Во-первых, ввести в российское право понятие restraining order. Запрет на приближение. Это норма, которая есть в праве большинства стран мира. В Германии есть, в США есть. Запрет на приближение – это предписание, которое в досудебном порядке выносится о том, что человек, против которого жалоба о том, что он там кого-то побил и что-то не то сделал, поступил, он не может приближаться к тому, кто пожаловался, на вот такое-то расстояние.
Ну, мы знаем об этом по слухам и из жизни звезд.
Ну, вот приблизительно, да. Это на самом деле не только звезды этим занимаются, это довольно распространенная, в общем, достаточно обыденная мера. А в пару к этому должно существовать предоставление временного социального жилья. Потому что нет никакого смысла в этом restraining order, если семья живет, естественно, в квартире мужа, он их и бьет, и куда он его рестринит-то, куда? Он у себя дома. Соответственно, тут должна быть возможность пользоваться вот этими вот шелтерами, убежищами, временным социальным жильем. Вот такого рода меры, в принципе, служат тому, что у жертв семейного насилия появляется какая-то надежда, какая-то возможность. Потому что первое и главное, что надо сделать, это просто развести людей в разные стороны. Опять же, не так ценно наказание, как наказание, да, как ценно предотвращение. Потому что семейные побои, насколько мы знаем из имеющихся исследований, они склонны развиваться по возрастающей. То есть это редкий случай, если там человек один раз ударил, ужаснулся своему поведению и стал другим. Обычно это прелюдия, это увертюра к чему-то дальнейшему. Это те случаи, которые мы довольно часто слышим. Вот там он ее бил, она жаловалась, ей говорили, труп будет, тогда приедем. Да. И действительно, через некоторое время ровно это и произошло, поскольку действительно такого рода вещи идут по возрастающей. С детьми еще отдельная история. С тем, что у нас неправильно называют ювенальной юстицией это не это, но вот деятельность органов опеки. С этим своя проблема. Опять же, еще раз скажу, нигде еще нет какого-то вот прям хорошего решения этого вопроса. Везде боятся этих детских служб, как они в Америке называются, везде боятся этих органов опеки, которые действительно приходят, забирают, действительно ориентируются на часто разговоры детей, которые бывают своеобразные. В общем, тут, еще раз повторю, в такой исторический период мы живем. Семья переживает процесс трансформации. А сейчас на практике это выглядит так, что общество рассматривает детей как некий общественный ресурс, которые могут быть перераспределены от плохих родителей к хорошим. И общество, а де-факто государство, поскольку у него есть инструменты, решает, какие родители хорошие, какие плохие, и делит детей между этими и другими. Это непростая социальная ситуация. Опять же, как с этим будет в будущем, я пока не знаю. Пока просто надо иметь в виду, что это не то, что там вот мы какие-то дураки отсталые и не знаем простого хорошего способа все это раз и навсегда решить. Нет способа раз и навсегда решить. Многие из этих решений приносят больше беды, чем они предотвращают.
Василий из Москвы считает, что закон вот этот вот об избиениях в семье на самом деле принят для того, чтобы народ вымещал злобу от плохой жизни дома, у себя в семье, а не против власти на улице или где-то в интернете. Потому что за это, за все уже уголовное наказание. Тут, пожалуйста, пришел домой.
Слушайте, за легкий вред здоровью уголовное наказание. За средней тяжестью уголовное наказание. То же самое справка из травмпункта и медицинская справка о том, что причинен ущерб, переводит вас за пределы этой самой 116 статьи. Опять же, почему ее так любили и обожали наши правоохранительные органы, применяя ее против, например, участников митинга? Потому что там есть всякие удивительные вещи, типа острая боль в момент нанесения. Вам не казалось странно, что вечно, когда кого-нибудь на митинге разгоняют, потом жалуются, что этот митингующий кого-нибудь покусал. Вот укусы еще тоже подходили под 116-ю, тоже они их обожали. Значит, следов нету, или они быстро исчезают, острая боль есть, уголовная статья есть. Еще раз, статья эта была репрессивная, мутная и темная. При наличии платных свидетелей, которые тоже, если вы, например, жилищный рейдер, то у вас очень легко с ними будет, да, очень хорошо, в большом ассортименте. Вот они пользовались этой самой 116-й статьей.
Но были и те, кто сразу бил тревогу, еще до вступления закона в силу. Например, Алена Попова. Программа «В круге света» от 24 января 2017 года.
Здравствуйте, это программа «В круге света». Сегодня я одна в студии, Светлана Сорокина. А рядом со мной Алена Попова, общественный деятель, сооснователь движения «Стоп насилию». Здравствуйте,
здравствуйте,
Алена. И Андрей Сарычев, адвокат по семейным вопросам. Здравствуйте.
Добрый вечер.
А назвали мы эту программу очень просто «Семейное насилие». Дело в том, что завтра во втором чтении в Государственной Думе будет рассматриваться законопроект, известный как законопроект о декриминализации побоев. Или, как некоторые говорят, о легализации домашнего насилия. А что это такое? В чем дело? Почему практически пересматривают тот закон, который был в прошлом году уже рассмотрен? Почему вносятся поправки? Вот об этом будем говорить. Почему, собственно говоря, все так возбудились, говоря об этом законопроекте? Должна отметить сразу, что авторами этого, инициаторами этого законопроекта стали депутаты Государственной Думы и Совета Федерации, все сплошь женщины.
Нет, не все.
Нет,
их 11. Эти мужчины, даже есть один космонавт, к моему большому сожалению, и мы, как люди, которые выступают против декриминализации, отправили кучу обращений, что просим вас учитывать наши интересы как депутатов в соответствии с законом о статусе депутата. Нет, не все женщины, хотя и среди сенаторов, и среди депутатов женщины, и лицо законопроекта, конечно, Ольга Баталина.
Ольга Баталина. У нас есть реплика Ольги Баталиной. Сначала просто скажу, что речь идет об изменениях в статью 116 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая называется «Побои». И в чем же тут дело и почему рассмотренная уже статья опять пересматривается? Вот почему? Давайте послушаем Ольгу Баталину и после этого попробуем ей, там, не знаю, возразить или с ней согласиться. Пожалуйста.
Внося поправки в Уголовный кодекс сейчас, мы, по сути, исправляем законодательную ошибку, которая была допущена летом прошлого года. Что получилось? Сейчас тот человек, который совершил побои в отношении своих близких, наказывается по одной и той же статье вместе с теми, кто подрался там из хулиганских побуждений, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной, религиозной вражды. А так как побои по причине ненависти и вражды, они относятся к обстоятельствам, которые отягощают наказание, то и имеют серьезную общественную опасность, то в этом случае ответственность назначается там до 2 лет лишения свободы за побои. И понятно, она соразмерна деянию, которое совершается. Но получается сейчас, что также до 2 лет лишения свободы могут наказать и людей там за синяки и царапины в отношении близких. И ситуация тем самым доведена до абсурда. Потому что следующее по тяжести преступления это такие же физические действия, ну, по сути, те же побои, но только с более серьезными последствиями, когда человеку причинен легкий вред здоровью. Вот это другая статья Уголовного кодекса, которую никто сейчас не трогает, 115-я статья. И вот в этом случае, если, предположим, следствием таких побоев стало сотрясение головного мозга, госпитализация человека, да, то есть произошли какие-то вот, ну там, серьезно, может быть, руку сломали, например, в результате побоев, то в этом случае предусматривается арест до 4 месяцев. А я напомню, за синяки, царапины без причинения всякого ущерба здоровью можно получить 2 года лишения свободы. Есть еще один важный момент. Получилось, что внутрисемейные побои, события, которые вот такие произошли между близкими людьми, стали более общественно опасными, чем побои чужих людей. И получилось, что ответственность за побои сегодня зависит от того, в каких отношениях между собой состоят люди.
Ну вот мы услышали мнение Ольги Баталиной, заместителя секретаря Генсовета партии «Единая Россия». Она объяснила, что это всего лишь некая техническая правка. Еще раз, для тех, кто не понял, я объясняю, что сейчас статья 116 «Побои» Уголовного кодекса звучит так. Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 настоящего кодекса, в отношении близких лиц, а равно из хулиганских побуждений, либо по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. И далее про наказание на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до 1 года, либо ограничение свободы на срок до 2 лет, либо принудительными работами, либо арестом, либо лишением, ну и так далее. Так вот, речь сейчас идет об изъятии 3 слов. В отношении близких лиц. Вот теперь объясните все-таки, почему же мы так вот
Давайте я вам объясню. Да. Просто, во-первых, Ольгу Юрьевну Баталину я ловила лично в нашем университете, в юридической академии, и спрашивала ее: Ольга Юрьевна, как же так, одобряете живые домашнее насилие? Ольга Юрьевна сказала, что нет ничего подобного, и даже когда коллегия Лебедева, председатель Верховного суда, выносила в первом чтении эти поправки еще летом о декриминализации всего состава 116 статьи, то есть не только в отношении близких лиц, а вообще с пометкой, что надо нам тюрьмы разгружать. Я напомню всем, что никто по 116 не сидит. Эта пометка Лебедева очень странно звучит в отношении именно этого состава Уголовного кодекса. И суды разгружать он предлагал. Так я вот хочу сказать, что суды не очень загружены по этим основаниям. Это я говорю как человек, который уже 3 года ходит на суды по этим основаниям. То есть нет. И вот я поймала Ольгу Юрьевну, она говорит: вы знаете, мы даже заворачивали этот проект в первый раз о полной декриминализации, даже пытались его как-то обсуждать на комитете, но вот теперь вот так. Потом я ловила Павла Крашенинникова, который и внес эту поправку о том, что нельзя декриминализировать побои в семье. Почему? Павел абсолютно правильно сказал, из моего домашнего региона, Свердловской области, он сказал, что 40% насильственных преступлений совершаются внутри семьи. Значит, у нас есть еще семейный кодекс, который и Конституция. Значит, 21-я статья Конституции, всем, кто слушает, я ее озвучу, она говорит, что ничье человеческое достоинство не может быть унижено, и насилие недопустимо в принципе. Не по отношению к кому. Вот эти рассуждения: меня побьет сосед или меня побьет родственник, или я попрошу своего ребенка побить соседа, значит, он не сядет, а я побью, я сяду. Они несостоятельны, потому что вообще никого бить нельзя. Насилие недопустимо. И вот я спрашиваю Павла, говорю: Павел, будете ли вы бороться за свою абсолютно логичную поправку, что нельзя одобрить домашнее насилие? Павел сказал: нет, поскольку большинство населения, тогда еще не была проведена социология ВЦИОМа, а был ФОМ, который подтвердил, что большинство против декриминализации. Но Павел еще во вторник прошлой недели сказал мне, что он не будет бороться, опираясь на мнение большинства населения. Почему мы так возмутились?
И действительно, ВЦИОМ подтвердил.
ВЦИОМ вдруг нам выложил потрясающую социологию. Значит, вопрос, это, я считаю, что это формирующая социология. 59% вдруг процентов населения, хотя осенью до всей этой активности было 44%. Значит, они хотят, 44% было против декриминализации, только 23% за. А сейчас 59% за декриминализацию и считают, что это снизит домашнее насилие. Так вот, по данным МВД за 2015 год. Просто вслушайтесь, это огромная цифра. 50 тысяч жертв домашнего насилия, 36 тысяч женщин, 11 тысяч детей, 3 тысячи мужчин, и еще у нас огромная латентная статистика по побоям внутри семьи в отношении пенсионеров. Ну, не пойдет пенсионер в суд, потому что, конечно, потому ни что бабушка, ни дедушка, побил. Конечно. А дальше...
Он не сможет физически.
И физически, конечно.
Да.
Вы когда говорите, что побои, это вот, Батальна говорит, это вот не та Ольга Юрьевна, я вежливо обращаюсь, знаешь, не такие сильные отягчающие обстоятельства, значит, побои – это синяки, ссадины, кровоподтеки. Можно, знаете, кулак завернуть в скатерть и бить так, что будут только внутренние кровоизлияния и внутреннее повреждение органов, но не будет внешних проявлений. И что? Надо одобрить вот это за 5 тысяч или за 30 тысяч рублей из семейного бюджета за то, чтобы он вернулся и бил дальше? Я вам, извините, я сейчас вам дам сказать как адвокату, но просто я хочу сказать, что в этой поправке, которую ввел Павел, было очень сильное преимущество в том, что наконец-то обвинение перешло из частного в частно-публичное. Объясню, чем отличается. Частное обвинение. Вас избили, вы сами пишете заявление, находите деньги на адвоката, собираете доказательства, и в суде еще, вы не представляете, как выглядят эти суды, когда девчонки стоят, рыдают, когда судья им, видя судмедэкспертизу, говорит, а вы уверены, что вы не хотите у мужа просто так квартиру отобрать, говорит судья. А сейчас это частно-публичное, то есть ты написал заявление, а все остальное это следственные органы сами изыскивают доказательства, и ты просто ждешь решения, и это правильно. И когда нам депутаты говорят, у нас сейчас исчезло примирение сторон, поэтому мы переведем в КОАП, уважаемые депутаты, кодекс об административных правонарушениях вообще не содержит такой нормы, как примирение сторон. Там этого нет. Проехал на красный свет, получил штраф. Побил, получил штраф.
Угу. Вот что это. Спасибо, Алена. Теперь хочу выслушать мнение Андрея, адвоката по семье.
Я начну с того, что я, естественно, тоже против любого насилия, особенно против насилия в отношении слабых женщин и детей. Однако мне ближе аргументы Ольги Юрьевны Баталиной, чем моего уважаемого коллеги по данной студии. Дело в том, если немного вернуться к истории, все-таки декриминализация побоев, как и других статей, я ни в коем случае не являюсь адвокатом Верховного суда, либо его председателя, но логика там была следующая, что Уголовный кодекс было предложено освободить от тех статей, которые, по мнению председателя Верховного суда, не работали. С этой точки зрения можно соглашаться, с ней можно спорить.
А вот именно эта статья побои не работала?
Именно эта статья побои. Вот цифры за первое полугодие 2016 года. Сайт судебного департамента Верховного суда. Это вдогонку тому, о чем говорила Алена. Осуждено по статьям, причем они не делят 115-ю, 116-ю, они как бы, да, в кучу. Умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои. 115-я, 116-я. Всего осуждено, извините, осуждено 16 249 человек.
Ну, так.
Примирение с потерпевшим 16 220 человек.
О, как.
То бишь, ровно половина. И, опять же, учитывая то, что сказала Алена, огромная латентность преступлений в сфере домашнего насилия. Ну, проще говоря, я не владею цифрами, собственно, у нас нет честных цифр на эту тему. Ну, дай бог, если каждая, ну, давайте, пятая жертва домашнего насилия, легкого в виде побоев, пишет это самое заявление.
Я думаю, что даже
и
реже.
До суда-то доходит еще какое-то порядково меньшее количество дел. Но видите цифру, да, то есть людей, которые осуждены, приговором осуждены, и люди, с которыми потерпевшая страна примирилась, их примерно равное количество. Это позволяло сделать вывод о том, что норма не работает. А зачем? То есть логика суда, зачем, если вы
слушайте,
все равно помиритесь?
Слушайте, ну если не работает,
то надо сделать, чтобы работало, как бы, да, Андрей, да. Понимаете, значит, разница.
Значит, я прекрасно понимаю.
Вы простите, что я на вас нападаю, но ведь это же логика. Вы знаете, у нас бьют женщины, они не подают заявление, бьют пенсионеров, поэтому давайте-ка теперь они будут бить за штраф.
Понимаете,
сейчас кажется, дадим договориться.
Вместе,
Андрей,
с водой выплескиваем ребенка. Я не видел ВЦИОМовскую цифру, и я позволю себе как бы... Нет, не то, что усомниться в ВЦИОМе, да, но выразить сомнение в том, что большая часть населения как бы, да, понимает вообще, о чем идет речь.
Это правда.
Потому что в последние, ну, наверное, полгода, когда идет активное обсуждение вот той истории, которую мы разбираем сегодня, я по прессе, вот как потребитель, как бы, да, я вижу только две крайности. Крайность первая – за царапину в тюрьму кричат люди, которые стоят там на позициях домостроя и так далее. Крайность вторая – теперь нас будут убивать, говорят защитники женщин. Как и любые крайности, мне кажется, что они не имеют никакого отношения как бы, к истине. Не было у нас никогда, это отдельное, конечно, проблема. У нас нет и не было специальных норм, посвященных домашнему насилию, законодательству. За 24 года существования Государственной Думы, может быть, Алена меня поправит, я забыл эту цифру, она разная, но законопроектов вносилось, ну, не знаю, не меньше десятка.
Нет, вносилось за 10 лет 40 законопроектов.
По домашнему насилию конкретно.
По насилию конкретно, одним из авторов была Москалькова.
Там Пека вносила еще. Там чуть ли не в первом созыве. Ни один из законопроектов
не прошел.
Не дошел даже до первого чтения. Ну, о чем это говорит? Наверное, да. Нет общественного
Мне кажется, это обязательно мы про это поговорим, потому что это первое, что приходит в голову. Почему нет отдельного закона, который касается домашнего насилия? Ну, если уж на то пошло, да? Но договаривая вот о 116 и 115 статьях, о которых сейчас речь идет. Итак, так называемая декриминализация. Сначала присутствуют слова, что в отношении близких лиц, потом их хотят изъять. Вот что все-таки меняется? Вот, есть ведь логика в словах Баталиной Ольги, которая говорит, что получается, что можно больший вред нанести, но получить меньше, нежели за побои. То есть другая статья подразумевает меньшее наказание, нежели 116-я с этими самыми побоями. Нелогично вроде бы.
Ну, логика, понимаете, должна быть не такой, что теперь давайте декриминализируем состав в отношении близких лиц, а вернем полностью состав 116-й в Уголовный кодекс. Если не можем вернуть, то давайте оставим сферу частно-публичного обвинения, что я точно знаю, на комитете они эту поправку отклонили, хотя мы ее вносили через сенатора Белякова, и спасибо Антону, что он готов был ее внести и отстаивать, но ведь это ужасно, то, что они делают. А дальше у них, вы говорите, нет нормы по домашнему насилию. Они теперь осуждают о том, что давайте отдельной статьей какой-то в Уголовный кодекс впихнем эту норму. Зачем, когда у них уже с прошлого созыва в профильном комитете Плетневой Тамара Васильевна, комитет по делам женщин, семьи и детей, лежит внесенный депутатом «Единой России» Мурзабаевой законопроект о домашнем насилии, где все это четко прописано.
Угу. Андрей, вот вас хотел спросить. Я в одном из ваших интервью слышала ваш такой яркий образный пример насчет того, как сидят три брата, два родных, один двоюродный, и приключилась драка, какие-то там даже, может быть, не легкие телесные, вот эти самые побои, да, и получается, что родственники, измутузившие друг друга, получат больше, а двоюродный брат...
Посторонние лица меньше, да.
Получается, посторонние. Это абсолютно какая-то абсурдная история, или она реально применима?
Ну,
пример такой абстрактный?
Мне нравится этот пример тем, что он уходит от беззащитной категории женщины, дети, старики. Потому что на сегодняшний день, как мы слышали в комментарии госпожи Баталиной, норма сформулирована так, что в отношении близких... то есть криминальное нанесение побоев близким лицам. К этой статье имеется примечание. Под близкими лицами понимаются в настоящей статье близкие родственники, скобка, супруг, супруга, родители, дети, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки. Скобка закрывается. Поэтому ситуация совершенно рабочая, совершенно живая.
То есть действительно...
человека, да, действительно будет так.
Двоюродный брат получит меньше.
Под левым глазом. Нет, тот человек за двоюродного брата получит административное наказание по статье 6.1.1. Кодекс об административных правонарушениях там от 5 до 30 тысяч рублей, либо от 10 до 15 суток, либо обязательная работа от 60 до 120 часов.
За родного?
Те же побои, нанесенные родному брату, он на сегодняшний день получит минимально обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправ работы, вы все это как бы цитировали, либо лишение свободы на срок до 2 лет.
Ну, во-первых, вы всегда говорите, когда будут сажать, вы учитываете, что сажать это высшая мера, и, конечно, Лебедев выступал как раз против этой высшей меры, да и вообще у нас стараются сажать не за такие преступления, к сожалению, на мой взгляд. Но все-таки вы понимаете, что ужасно, что мы здесь с вами обсуждаем, кому кого можно бить и какую санкцию он получит, если побьет. Мы должны обсуждать, что бить вообще нельзя, поэтому уголовное наказание. Что ты прежде чем поднять руку, ты должен понимать, что ты совершаешь жестокое противоправное деяние. Потому что насилие – это зло. У нас очень сейчас дикий градус агрессии в обществе. Нам транслируют войны, катастрофы регулярно. Общество разделяет. Никто не умеет ни с кем договариваться, чем мало людей умеет договариваться друг с другом. И мы сейчас обсуждаем, брат один сядет, а другой не сядет. Вообще не должно быть.
Я не говорил, что он сядет. Нет. Я говорил, что будет уголовная ответственность.
Мы говорим про нонсенс, да?
Через 2 года уже подводили первые итоги отмены уголовной ответственности за домашнее насилие. Некоторые восприняли эти законодательные изменения как сигнал, что побои в семье – это норма, отмечала Анна Ривина. Фрагмент программы «В круге света» от 2 июля 2019-го.
Здравствуйте, здравствуйте. Это программа «В круге света». У микрофона Светлана Сорокина. И сегодня мы говорим, тему обозначили так: домашнее насилие, законы и жизнь. В гостях у меня Алексей Парышин, адвокат. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
И Анна Ривина, директор центра «Насилию нет». Здравствуйте,
здравствуйте.
Анна. Понятное дело, что у нас отправная точка, как бы то, что подвигло нас на эти сегодняшние рассуждения, это дело сестер Хачатурян. Насколько я понимаю, в конце июля уже должно быть судебное заседание, правильно? я помню, да?
Нет, нет, до судебного заседания еще далеко. Далеко. Мы еще не ознакомлены, да, с материалами дела. Дело еще должно пройти прокуратуру.
А и когда это примерно? Уже год назад же было все
сентябрь,
произошло.
Сентябрь, не раньше, я думаю.
Ну, год назад все произошло, да, и да. Еще, дело еще не закончено,
дело,
да?
Еще, ну, только-только закончено предварительное следствие.
А, предварительное следствие.
Буквально
на
днях
ознакомлены. Понятно. Но, тем не менее, на данный момент большой какой-то общественный резонанс. Все говорят об этом, принимают ту или иную сторону. Не слезает с экранов это дело. Вот вчера я не видела, но было и на Первом канале очередное ток-шоу, где уже полным голосом говорят, полный голос говорят как бы со стороны погибшего отца, как я уже понимаю, да? При этом проходили и одиночные пикеты в защиту сестер Хачатурян, и в данном случае в нашей компании Алексей как раз является адвокатом их. Мы, конечно, будем поминать этот пример, но все-таки хотелось поговорить в целом о домашнем насилии, поскольку тема большая, страшная и такая, так скажем, засекреченная, потому что домашнее насилие – это одно из самых недооцененных преступлений. Мы мало что об этом знаем до сих пор.
Это действительно латентное достаточно преступление. Жертвы домашнего насилия очень редко обращаются, неохотно обращаются. И мы видим причину в том, что абсолютно отсутствуют у нас какие-либо законы, направленные на профилактику домашнего насилия. Дело в том, что у нас из законов сейчас действует только Уголовный кодекс, Административный кодекс, который фактически борется уже с последствиями домашнего насилия. У нас много лет никто не работает с семьей, не работает государство с семьей, нет никаких образовательных программ, нет никаких воспитательных программ. Полностью отсутствует контроль какой-то со стороны государства. И за эти годы, наверное, с 90-х, это прям какой-то культ насилия у нас уже возник. И для людей абсолютно не видно, что общество обсуждает это насилие. Это норма, с нормой становится. Это, конечно, неприемлемо.
Вы знаете, это первый вопрос, который я задала Алексею, когда он пришел, это о судьбе того законопроекта, который был в том числе Алексеем предложен уже несколько лет назад по поводу профилактики вот этого самого домашнего насилия. Мне казалось так очевидно, что надо продвигать такую историю, но оно так и зависло. Ведь было же уже на рассмотрение.
И получили мы с тех пор декриминализацию,
да,
основной,
да,
статьи по домашнему насилию – это побои. Их привели в разряд уже не уголовного, да, административки. И с этого момента пошел какой-то, вот за два года мы получили статистику, это пошел какой-то прям шквал. В пять раз выросло насилие, в пять раз выросли обращения, и мы понимаем, что декриминализация дала обратный эффект. То есть это было как указанием, что можно бить, и за это будет там только штраф. Никакого уголовного последствия, никакого не наступит, наказания какого не будет.
Анна, а вот скажите, если говорить в цифрах примерно, какое количество у нас женщин страдает от домашнего насилия, самого разного, да, только сейчас в первую очередь про физическое насилие будем говорить, и какое количество погибает в результате этого насилия?
Я бы начала с того, что на этот ответ вопроса нет, по той простой причине, что у нас нету закона про насилие.
На этот вопрос ответа нет.
Да, и на этот вопрос нет ответа, потому что у нас в законодательстве нет понятия домашнего насилия. То есть, грубо говоря, мы просто физически не можем посчитать то, чего не существует, и сейчас это у нас находится в разных статьях, даже в разных кодексах. Порой вот совсем недавно под эгидой «Новой газеты» журналисты сделали большое исследование, где изучали 105-ю статью в контексте домашнего насилия, и они пришли к выводу, что порядка 80% женщин, которые сидят за статью умышленного убийства, на самом деле защищали свою жизнь, когда в, там, по-моему, 38-40% дел было действительно систематическое насилие.
Вот это вот бытовуха, так называемая, да? Вот, когда бытовые разборки приводят к таким...
И вот здесь как раз проблема, что это не бытовуха. Проблема в том, что весь цивилизованный мир уже четко понимает, что домашнее насилие – это нарушение прав человека. Россия не только внутри имеет проблемы, но Россия должна еще профильным организациям отчитываться, что происходит внутри в контексте домашнего насилия. Есть конкретные дела, где призывают Россию принять закон. На сегодняшний день из всего Совета Европы, мы последняя страна без этого закона, и когда мы говорим о том, что вот прогрессивный правовой язык нам так необходим, он существует не где-то в абстрактных там далеких странах, из всего постсоветского пространства мы остались только без, без закона с Узбекистаном в компании. Все остальные,
да, слушайте, я
прошли.
Недавно была в Кыргызстане, там приняты законы, да, по профилактике.
Армения недавно это сделала, хотя там тоже был очень схожий дискурс именно про то, что религия, не нужно лезть государству в семью и тому подобное.
Нет, вот в этих странах разрешили лезть.
Да, 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 то есть, грубо говоря, мы ничего не можем сделать, пока государство не признает, что эта проблема есть.
А и почему государство не признает? Скажите мне, пожалуйста. В чем дело?
Я думаю, что можно начинать с того, что у нас вообще права человека. Это не очень устойчивая конструкция.
Это правда.
Да?
Есть такое понятие монополии на насилие. Вот государство его хочет оставить за собой, эту монополию. Это мое мнение. И если защищать права в семье, то надо, наверное, защищать права и везде. У нас, к сожалению, действительно бывают частенько нарушения, как правозащитник, как адвокат с этим частенько сталкиваюсь, что даже и не только в домашнем насилии, но и везде защита прав достаточно тяжело, очень много есть.
Слушайте, ну это так, у меня даже вдруг пришло в голову, что поскольку у нас на всех уровнях, включая законодателей и прочих, в основном мужчины сидят, то мне кажется, они на эту проблему и смотрят, как на...
Не хотят расставаться с монополией на насилие.
Да. У них это сидит, видимо, в крови.
Я думаю, что с одной стороны, безусловно, так, но можно себе предположить, что многие люди, которые принимают решения сами, это насилие могут применять. А во-вторых, все-таки многие не считают, что эта проблема серьезная. Ее можно вот до сих пор так под ковер замести.
А как так можно считать? Ведь действительно, вы правы, практически у каждого из нас, в нашем даже ближайшем ряду примеров, да, сыщутся такие ситуации, сыщутся.
Потому что до сих пор очень... сильно верю в то, что виноваты в этом пострадавшие, что женщина якобы должна была уйти или не должна была уйти,
да,
что должна была промолчать или должна была не промолчать.
Здесь сразу проясним,
не надо выносить ссор, бьет, значит, любит. Вот эти мифы, их можно бесконечно продолжать.
На самом деле страдают и мужчины иногда, да, но просто сразу проясним, но 90 там с лишним процентов это страдают женщины. Как правило, как раз они осуществляют насилие в отношении мужчин в последний момент, когда уже дошли до ручки, да, когда они, либо вот как мы говорили, на детей, да, там руку поднимает. Тогда уже получается обратная такая агрессия. Но в основном страдают женщины, это правда. И действительно, часто не хотят выносить ссоры из избы. Тут есть еще целая цепочка причин. Да? Часто женщине некуда идти. С жильем у нас вечная проблема и жить негде. Часто это экономическая зависимость, и это тоже нельзя скидывать со счетов.
Психологическая сломленность. Жертва очень долго обрабатывается, и обрабатывается психологически, и все время внушается, что она никто, ей никто не поможет. Если она куда-то пойдет, ее зададут в психушку, если она кому-то пожалуется, или отберут детей. То есть постоянно женщина вот находится в таком, под таким давлением в течение определенных периодов времени. Через какое-то время она действительно начинает в это верить и начинает думать, что действительно никто не поможет. И единственный выход – подчиняться и терпеть.
Вот. Вот именно с этим своим ощущением я и до эфира пристала к Алексею с разговором о сестрах Хачатурян. Потому что представить себе, и я думаю, что я сейчас выражаю точку зрения очень многих, которые считают, что, находясь в Москве, будучи в соцсетях в доступе, со средствами, так сказать, сообщения, с телефонами, имея родственников, имея учителей и прочее, как так может быть, что они могли годами терпеть вот эту ситуацию?
Девочки терпели действительно ситуацию годами, терпели до того момента, когда их жизни не стала угрожать реальная опасность. И вот спусковым крючком этой всей ситуации было, что в тот день, 27 июля, год назад, Михаил в очередной раз начал издеваться над девочками, начал пшикать из баллончика перцовым газом, и старшая девочка потеряла сознание. В этот момент они поняли, что все дальше, либо их жизни придет конец, либо надо что-то делать, как-то сопротивляться. И что касается того, по поводу не обращаться, то девочки жили в очень такой обстановке страха, и на их глазах постоянное обращение на Михаила, там соседей, мамы, других людей ни к чему не приводили. Эти заявления спускались вниз к участковому, приносились Михаилу домой, рвались у них на глазах. Девочки несколько раз рассказывали, что были ситуации, когда Михаил угрожал оружием полицейским, и ему это все сходило с рук.
Кто он такой?
Ну, он какой-то местный. Я пока материалов дела еще по этому поводу не читал. Непонятно, какие у него были связи с местными органами.
Кем он
являлся-то, да. Но есть предположение, что у него были связи в местных правоохранительных органах, и прокурор его окружной поддерживал. То есть какие-то имена там фигурируют. Просто надо посмотреть, что следствие...
А в отношении этих людей будет тогда какое-то
дело? Я говорю, пока непонятно, потому что мы еще не видели материалов дела. Когда мы ознакомимся, будет понимание, что там было сделано, что следствие проверяло, что не проверяло. Кроме того, школа тоже отреагировала тем, что пыталась провести разговоры с Михаилом. Михаил там угрожал им оружием. После этого разговоры прекратились. Школа пустила руки.
Вот в это тоже не могу прям поверить. Ну, как
я бы все-таки, наверное, хотела подчеркнуть здесь именно системность этого явления. Очень многие женщины были убиты в таких партнерских отношениях, именно когда они принимали решение уйти. Такую новость мы получили, например, 27 июня. Опять-таки, в одном из городов России женщина развелась. Прошло 3 месяца с момента развода. Она с трудом вырвалась из этих отношений. Он пришел к ней домой и убил ее, потому что приревновал кому-то. Также мы знаем историю Яна Савчука. «Орел» — это 16-й год. До сих пор женщина, которая по телефону ответила, труп будет, приедем, опишем, не вынесли никакого решения. Это все тянется, это и тянется,
история,
и тянется.
Да.
И понимаете, это только разовые случаи попадают в СМИ, и мы их сидим здесь обсуждаем.
Да,
здесь мы как раз должны вернуть вернуться к тому, что должны быть еще какие-то меры, которые, когда жертва, допустим, начинает уходить от агрессора. Сейчас к преследователю никаких невозможно принять меры.
Слушайте, знаю такой случай, очень близко. У моей родственницы подруга близкая, которая не может прекратить отношения, он ее преследует постоянно, она ушла.
Ни одному агрессору не нужно, чтобы его игрушка куда-то убегала. Ему нужно ее вернуть и продолжить.
Какая-то замкнутая история, потому что действительно он ее преследует и ничего не...
Инструменты есть, но инструменты нужно принять закон, который бы эти инструменты ввел там, не знаю, в работу, да, и которым можно было пользоваться. Например, там охранные защитные предписания, охранные радиа, так называемые. Во всем мире их совершенно
нельзя
спокойно,
приближаться,
да, спокойно
на такое
выдают
расстояние.
И запрещают просто преследовать. Да, да, да.
Ага.
И тогда уже
видим,
у агрессора будет понимание, что за ним следит государство. Если он нарушит это защитное предписание, охранный ордер, то будет какая-то санкция. Тогда он уже будет понимать, что да, это уже делать нельзя, потому что сейчас это полная безнаказанность, которая развязывает руки и доходит до совершенно страшных случаев, до убийства, до причинения тяжких телесных повреждений. И здесь еще один нюанс, про который, наверное, все забывают, это огромный ущерб для экономики вообще в результате домашнего насилия. Почему-то об этом никто не думает, хотя проводились в некоторых странах исследования, они показывали просто какие-то миллиардные убытки от того, что происходит, когда там женщина уходит на больничный, или кто-то из них погибает в итоге. Это же налогоплательщики, это же рабочая сила. Этих людей надо где-то содержать потом там, в тюрьмах или еще там какие-то программы надо. Это психологи, юристы, задействуются уйма вообще людей. По каждому там даже административному производству, вы даже себе не представляете, сколько людей задействуется и сколько времени на это тратится. Я уж не говорю об уголовных делах, где задействуются и судьи, и штаты, и следователи. Это все за него тратится, на это все тратятся деньги. Деньги наши с вами, деньги налогоплательщиков. Эти все деньги можно было бы не тратить, просто принимая вовремя какие-то профилактические меры. Конечно.
Отдельного внимания заслуживает дискуссия людей, кто работает в пределах одного города, а не всей страны. Аргументы по теме домашнего насилия обеих сторон говорят сами за себя. Фрагмент программы «Свободный формат» из архива «Эхо Петербурга» от 26 ноября 2019 года.
У микрофона Александра Петровская. Это программа «Свободный формат». В гостях у нас Галина Ибрянова, адвокат, член адвокатской конторы Санкт-Петербурга. Галина, здравствуйте.
Добрый день.
И Андрей Цыганов, эксперт общественного уполномоченного по защите семьи в Санкт-Петербурге, сопредседатель Координационного совета патриотических сил Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Андрей, приветствую вас. Сегодня в программе «Свободный формат» мы говорим о том, каким должен быть закон о противодействии домашнему насилию, который сейчас в очередной раз, я бы так сказала, активно обсуждается в Государственной Думе, идет подготовка законопроекта, и вот буквально на днях спикер Валентин Матвиенко, спикер Совета Федерации, сказал нам о том, что будет у нас этот законопроект предложен к 1 декабря. И я понимаю, что вопрос, который мы сегодня поставили на, скажем так, как главный, да, каким должен быть закон, что сам по себе закон в ваших представлениях, Андрей, вообще не нужен.
Да, безусловно, закон не нужен, он совершенно избыточен с юридической точки зрения, потому что у нас наличествует в действующем законодательстве исчерпывающее количество механизмов защиты жертв реального насилия, как в семье, так и вне ее. Там порядка 40 статей только в Уголовном кодексе, большие полномочия у полиции и других органов. В административном кодексе тоже очень много. Поэтому, на самом деле, если что-то и нужно, то нужно просто грамотно, значит, работать с действующим законодательством и, может быть, идентифицировать работу органов, что делается там традиционно с помощью, например, конституционных совещаний в прокуратуре.
Ну, я, если правильно понимаю, у нас сегодня, несмотря на то обилие нормативных актов, о которых вы сказали, не зафиксировано, никак не выделено в законодательстве понятие семейно-бытового насилия. Или я ошибаюсь?
Слушайте, а его и не надо выделять, потому что такого понятия нет. Это на самом деле фейк. Есть либо насилие, насилие либо есть, либо его нет, понимаете? Идея вот этого законопроекта, она заключается не в том, чтобы еще раз ввести ответственность за то, что уже прописано, да, то есть за фактическое насилие, а за то, чтобы ввести какие-то нормы, которые, ну, на самом деле, нормы-паразиты, которые никак не определены. Потому что вот этот законопроект вводит ответственность не только за физическое насилие или его угрозу, да, но также за экономическое, за психологическое и сексуальное насилие. Вот на самом деле это очень странная с юридической точки зрения конструкция, не только с юридической, просто с человеческой. Вот
давайте разделим.
Давайте разделим.
Да, и человеческие.
Давайте про человеческое.
Давайте про человеческое.
Вот мы апеллируем теми проектами закона, которые есть в интернете, потому что, значит, рабочая группа скрывает то, что есть, но на самом деле ничего нового они нам, конечно, не принесут, потому что это уже 51-я попытка принять этот нормативный акт. Это реализация Стамбульской конвенции о защите женщин, которая Россия отказалась ратифицировать, потому что она противоречит всем нашим традиционным нравственным принципам. Вот. Что такое, например, психологическое насилие? Вот в действующем, в законопроекте, который есть у нас в распоряжении, который есть в интернете, психологическое насилие определяется как, в том числе, как угроза чести и достоинству, значит, и угроза, высказанная в отношении близких, друзей, а также домашних животных. То есть, иными словами, вы в присутствии супруги или ребенка там поругались на кошку, пообещали ее вышвырнуть за то, что она сделала свои дела, сходила не на место, да? И вот вы уже потенциальный агрессор, вы потенциальный насильник.
Ну, вы сейчас утрируете.
Дальше, экономически, я не утрирую. Это текст законопроекта, Вот про кошек,
хорошо.
Про животных написано прямо в законопроекте.
Ну, каких законопроектов
с экономическим насилием?
В нашей
давайте
стране
разберемся.
Только не было. Ведь вопрос в правоприменительной практике, и так как работают сейчас вот те нормативные акты, которые уже существуют,
Александр,
возникают
вы
вопросы.
Здесь ошибаетесь.
Так, хорошо,
значит,
где?
Этот нормативный, надеюсь, он никогда не станет нормативным актом, да? То есть этот законопроект — это такой троянский конь, это ящик Пандоры, то есть это создание параллельной юстиции, которая уничтожает все принципы там, конституционные, все принципы действующего права, как уголовного, так и административного. То есть это абсолютно новая реальность, в которую нас пытаются погрузить. И кто пытается погрузить, тоже очень важно. Посмотрите, это не какие-то семейные люди, это не люди, которые заинтересованы там, в решении демографических вопросов, это вообще люди, которые... люди с трудной судьбой, да.
Это вы сейчас про кого говорите?
Ну, про тех, кто лоббирует этот законопроект.
Вот про Валентину Ивановну Матвиенко тоже сейчас так говорите?
Валентина Ивановна Матвиенко – это госслужащий, который сталкивается, с очень большим объемом информации. Я не знаю ее жизненной ситуации, думаю, что она тоже не самая радостная. Вот. Но в данном случае Валентина Ивановна может быть не в курсе, может быть заблуждаться. Валентина Ивановна вообще человек, легко поддающийся всяким разным подобным внушением, потому что на самом деле вот наши вот оппоненты, вот эти феминистки, которые изо всех сил лоббируют этот закон по заказу Госдепа, феминистские организации, я сейчас подробнее про это расскажу, так вот наши оппоненты, они используют огромное количество манипулятивных приемов, то есть они используют провокации, они показывают то, что совершенно не относится к делу, то есть они берут какого-то этого доцента Соколова, причем здесь домашнее насилие, это убийца, это там, сумасшедший человек, которого надо привлекать, и это никто не оспаривает, понимаете?
Подождите, как отделить убийцу от домашнего насилия, которое заканчивается часто тем же самым убийством? Я вот здесь не очень...
Просто,
чтобы было понятно.
У нас
мне...
в Уголовном кодексе есть статья 105 «Убийство»,
так,
которая уже предусматривает серьезную ответственность за это. Понимаете,
целью
законопроекта является не пресечение убийств или не пресечение побоев, не пресечение истязаний. Все это описано действующими составами Уголовного административного кодекса. Угу. Да, даже оскорбления, там, побои там, первичные и так далее. Цель у них совершенно другая. Цель — это представить семью как вот самое страшное место на земле, место, которое нуждается в постоянном внешнем контроле, потому что ведь заявление может подать не только якобы потерпевший, да, или там действительно потерпевший, а заявление может подать кто угодно. Какой-то свидетель, НКО феминистское, у которой в уставе прописано, что она может бороться со всем быть насилием и так далее.
Так, Андрей, сейчас я на секунду вас прерву, потому что мне кажется, важно еще Галину подключить к нашей с вами беседе,
давайте,
к нашему спору, который уже возник. У меня здесь вопрос по поводу свидетеля тоже логично, ведь все исходит, и откуда взялись положения этого законопроекта? Я сейчас обывательски говорю, как человек далекий от юридических наук. Мы видим, что статистика по домашнему насилию практически не ведется четко. Мы видим, что те зафиксированные случаи, которые нам дает статистика МВД, в частности, за 9 месяцев 2019 года от домашнего насилия пострадали больше 15 тысяч женщин. Это вершина айсберга. Это только те, кто по каким-то причинам смог дойти с этим заявлением до МВД. Какое-то количество еще потом обратно его забрали.
Статистика — очень интересный вопрос.
Я просто хочу дать слово Галине, а то мы узурпировали с вами эфир на эхе. Да, Галин, пожалуйста, ваше мнение по этому вопросу. Вот комментарии уже были, некие тезисы Андреем озвучены. Я вас прошу по свою позицию,
противопоставить. Что закон крайне необходим. Я как адвокат, который занимается защитой прав потерпевших по данным категориям дел, я считаю, что на сегодняшний момент наше законодательство не предлагает ни одной эффективной меры защиты от домашнего насилия, семейно-бытового. Я считаю его гораздо опаснее, чем те составы, которые содержатся у нас в уголовном уголовном кодексе. Те же побои, да, тот же легкий вред здоровью, потому что если вы встречаете хулигана на улице, вы можете спрятаться у себя дома. А если этот хулиган проживает с вами в доме и бьет вас, обижает ваших детей, оскорбляет, унижает, защиты никакой нет. Прикрываться там ценностями, устоями, нравственными принципами, мне хочется всегда задать вопрос, у нас что, нравственные принципы – это рукоприкладство и домашний терроризм?
Галин, нет. А как доказывается факт насилия, вот по вашему мнению? Просто мы знаем западную практику, мы знакомы с проектами закона, да? Я вот был в Государственной Думе, видел концепцию действующего законопроекта, да? Как, по-вашему, доказывается этот самый факт насилия?
Ведь сейчас вопрос идет...
Нет, вопрос совершенно не праздный, вопрос очень важный, потому что, на самом деле, он не доказывается никак. Это абсолютно голословные заявления, да? Причем голословные заявления посторонних людей, которые влезают в семьи.
Я прошу вас, давайте дадим слово
Галине. Я вас не перебивала, мне бы хотелось свою позицию тоже озвучить. Доказывается все так же, как доказываются другие составы преступления, медицинские документами. Факт домашнего насилия, вы проживаете под одной крышей с агрессором. Что здесь доказывать? Это либо ваш...
То есть факт доказывания сводится к тому, что вы проживаете вместе с мужем, да?
И он вас обижает. Или это могут быть дети, которые обижают своих престарелых родителей, да? Это могут быть родители, которые обижают своих детей.
Но это могут быть и жены,
которые обижают своих жены.
Вот, Галин, честно говоря, не поверю, странно слышать такое от адвоката, потому что адвокат — это человек, который должен разбираться в процессе, да? Когда мы говорим об уголовном процессе, либо там об административном производстве, мы апеллируем всегда к процессуальным нормам. Здесь нет никакого процесса. Здесь
я могу продолжить и сказать то, что я думаю по поводу закона. Почему он необходим? Он необходим прежде всего для того, чтобы не было вот таких дебатов и споров, для того, чтобы наконец-то определиться, что такое семейно-бытовое и домашнее насилие. В отношении кого и кем оно применяется?
Вот
какие механизмы защиты?
Закрепление вот этого термина в нормативном акте, что такое семейно-бытовое насилие, которое, как я понимаю, вы меня поправьте, я еще раз этот тезис выдвигаю, его нет сегодня в законодательстве.
Сегодня его нет, в этом-то и проблема, потому что, когда наши пострадавшие приходят в полицию, им говорят, это ваше семейное дело, разбирайтесь как хотите, мы не хотим вмешиваться, мы не будем, вы завтра помиритесь. Разрешите мне, пожалуйста, закончить, да? Следующий аргумент в пользу этого закона. Во-первых, само определение, чтобы не было этих дебатов. Во-вторых, все-таки создать более-менее эффективную систему взаимодействия между врачами, социальными сотрудниками, полицией, которая будет знать, как помогать людям, оказавшимся в беде, потому что на сегодняшний момент у нас полностью отсутствует это взаимодействие.
Важный, кстати, момент, касающийся не только уже того, что случилось, а того, как превентивных мер, как не допустить того, чтобы это случилось.
Совершенно согласна с вами, Александр, потому что вообще любой закон, касающийся каких-либо превентивных мер, там административные наказания, уголовные наказания, прежде всего играет роль профилактики, чтобы мы не доводили до убийств, мы не доводили дело до уголовных статей. Да. Этот закон как раз-таки направлен на то, чтобы этого насилия стало меньше. И направлен на то, чтобы этих уголовных дел стало меньше, а не для того, чтобы засадить там безвинных обидчиков или агрессоров. Да. Именно на это он и направлен. И третья составляющая, на мой взгляд, крайне необходимая, это те самые охранные ордера для того, чтобы не заканчивались дела.
О которых сейчас тоже идет речь.
Да, для того, чтобы дела не заканчивались убийствами, тяжкими телесными повреждениями, потому что, возможно, в этот период времени обидчик агрессора остынет, и на этом закончится, да, и мы не будем доводить дело там до уголовных статей. На мой взгляд, сейчас, на сегодняшний момент, та система, которая присутствует, особенно частное обвинение по повторным побоям, так называемым, и легкому вреду здоровью, она абсолютно не защищает никого от преступных посягательств на жизнь и здоровье.
Это было «Хроническое сегодня». Программу подготовила Ксения Никонова. До свидания.
«Хроническое сегодня».